Глава 10. Мы сходим с дороги и останавливаемся на ночлег в центре ближайшей, еще зеленой поляны, скрываясь в тени деревьев и кустов, а с восходом солнца двигаемся дальше. Теперь я иду впереди, выискивая подсказки, о которых упоминала Мальта. Когда дорога резко повернет на север, встань к заливу спиной и направляйся в пустыню. Нужно идти за красной звездой меж двух столбов вдалеке. Ближе к закату мы, наконец, находим тот изгиб пути, о котором говорила старая Исарейка. Сворачиваем от теневого залива, чувствуя, как соленый ветер бьет нам в спины, словно подталкивая вглубь страны.
Что ж, другого варианта у нас нет. Предлагаю задержаться здесь, пока звезды не зажгутся, и тогда отыщем среди них красную. Даррен сбрасывает сумку на землю и, запуская руку в свои светлые волосы, оглядывает дорогу.
С тех пор, как мы пересекли границу между Тиалой и Илосом, нам не встретилось ни одного путешественника. Вообще никого и никакой живности. Здесь небо отливает насыщенным ярко-голубым цветом, а солнце светит белым. Лишь сейчас, клонясь к горизонту, оно сверкает бронзово-золотистым и бьет в глаза. В пустыне по-своему красиво, но очень тихо. Даррен, скрестив ноги, садится прямо на пыльную дорогу. Я же сбрасываю сумку и, заплетая волосы в свободную косу, продолжаю молча пристально всматриваться вдаль. Будто если поднапрячься, смогу разглядеть далекую Паргаду. Но пока вижу только едва различимые холмы песка, которые являются началом настоящей пустыни. Прежде чем попасть в саму пустыню, нам нужно будет около дня идти по высохшему озеру. Хоть я не помню прошлого, но Рой и Лайла показывали мне карту, рассказывая все, что известно о территории Илоса. Говорят, до падения звезды на этом месте было озеро, но оно полностью высохло, обнажив огромную плоскую равнину, местами потрескавшаяся поверхность, покрытый песком, но в основном пылью. Это самый сложный отрезок пути, потому что тут негде скрыться. Мы будем как на ладони, как для палящего солнца, так и для врагов. Но хуже всего то, что мы окажемся уязвимы для пыльных бурь. По слухам, они могут накрыть в любое мгновение. Дышать становится трудно, а видимость сокращается. Мы можем заблудиться или, что еще хуже, потерять друг друга. Однако сейчас погода стоит ясная, и перед моими глазами предстает ужасающая красота этого наверняка когда-то прекрасного места. Я присаживаюсь рядом с другом, прямо на край дороги, чтобы вместе перекусить и проверить запасы. Несмотря на близость к пустыне, со стороны залива дует приятный свежий ветер. Мы ждем не один час, пока солнце медленно, словно не желая покидать небосклон, закатывается за горизонт. Я успеваю задремать на плече Даррена, пока он обнимает меня рукой за плечи, притягивая к себе. Парень будет меня, когда уже совсем темнеет, а над головой зажигаются яркие звезды. Я сонно моргаю и потягиваюсь, разминая мышцы. «Кажется, я долго спала. Тебе стоило меня разбудить. Я бы посторожила, пока ты вздремнешь». Я встаю и упираю руки в бока. Я хорошо отдохнула, но чувствую угрызение совести, что друг все это время не сомкнул глаз. Парень отмахивается от моих слов и, улыбаясь, указывает куда-то вперед. «Посмотри, только что появилась. Это наверняка она. Вряд ли существует еще одна такая же». Я слежу за направлением его руки и замечаю ее, красную звезду. Даррен прав. Вряд ли существует еще одна такая же. Она в два раза больше любой другой звезды на небосводе и беспрерывно мерцает, переливаясь от серебристого цвета до рубинового. Я на какой-то момент застываю, не в силах оторвать от нее взгляд, и не понимаю, почему никогда не видела ее, живя на островах. Похоже, ее можно заметить только с континента или только в Илосе. Друг отвечает на мой немой вопрос, так же, как и я, не отводя глаз от неба. Я никогда о ней не слышал. Но я не вижу двух столбов, Я прищуриваюсь, рассматривая горизонт. Пока придется идти вслепую. Наверное, они появятся, когда мы достигнем пустыни. Благо, сегодня яркая луна, и дорогу разглядеть не составит труда. Мы вновь накидываем сумки на плечи, проверяем, хорошо ли закреплено оружие, обматываем шарфы вокруг шеи и закрепляем защитные маски пока на головах. Если вдруг песчаная буря застанет нас врасплох, то мы сумеем быстро их опустить на лицо. Я в последний раз оборачиваюсь через плечо на теневой залив и, обхватив руку друга, чтобы не потеряться, тяну его за собой, двигаясь ровно навстречу красной звезде. Мы идем почти без остановок большую часть ночи. Почти вся площадь высохшего озера плоская, что облегчает нам путь. Мы шагаем, поднимая ногами сухую пыль вперемешку с песком, и наслаждаемся магической тишиной, царящей в этом месте. Я с благоговением рассматриваю туманности и созвездия, появляющиеся над головой, а Даррен вначале не раз нервно оглядывается назад, как будто боится потерять дорогу, но со временем расслабляется, понимая, что выбора все равно нет. Мы достаем из сумок накидки потеплее и, кутаясь в них, продолжаем путь, удивляясь разнице температур днем и ночью. Незадолго до рассвета мы попадаем в первую пыльную бурю. В темноте мы не сразу замечаем подступающую стену песка и тут же теряем видимость и перестаем ориентироваться в пространстве. Успев натянуть маски и закрыть рот и нос тканью, мы решаем не двигаться с места, боясь потерять друг друга. К счастью, рядом находится большой песчаный камень, подле которого можно спрятаться. Даррен достает покрывало из сумки, закрепляет на валуне, и мы оба забираемся в убежище, прячась от песка, который из-за сильного ветра болезненно царапает кожу. Оказавшись в относительной безопасности, я с наслаждением разматываю шарф и снимаю маску. Идти в такую погоду оказывается невозможным. Не оставляет ощущения, что за считанные минуты песок успел забиться в обувь, волосы и одежду, заставляя кожу неприятно чесаться. В пересохшем горле першит, и очень хочется пить. Но мы продолжаем экономно расходовать воду, лишь немного утоляя жажду. «Отдохни», — говорю я. Затем, для пущей убедительности, сажусь на землю, скрестив ноги, и хлопаю рукой по своему колену, приглашая друга устроиться поудобнее. Даррен не спорит и укладывается на бок, положив голову мне на колени. Не задумываясь, я запускаю руку в светлые волосы парня, мягко поглаживая их. Покрывало ходит ходуном от ветра, но оно достаточно плотное для того, чтобы не пропускать пыль. Да и сумки, которыми мы изнутри придавили края, держат ткань достаточно надежно. Так я и сижу около часа, изредка проваливаясь в дрему и слушая, как ветер и песок бьются в наше укрытие и камень за спиной. Постепенно буря утихает, и я наблюдаю, как за пределами покрывала становится немного светлее, но будить Даррена пока не хочу. Через какое-то время я сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Опять эти серые глаза. Ее мама. Женщина одета в простой дорожный наряд, темно-серые штаны и свободную белую рубашку, которая сейчас покрыта пылью и пятнами крови. Темные волосы выбиваются из косы, когда какой-то мужчина бросает вырывающуюся пленницу на землю и придавливает коленом. Мама яростно отбивается и шипит, но не может использовать дар, потому что они все знают и заранее надели на нее блокирующие способности жгуты. Это было первым, что они сделали, выскочив из засады. Вначале сковали женщину, потом ее дочь. Девочке уже не 6, а 12 лет. Она стала сильнее, а потому успела всадить одному из нападавших нож в горло, а другому в колено, наслаждаясь их криками и руганью. Лицо девочки действительно похоже на мое, и я почти уверена, что содрогаюсь при мысли о том, что произойдет дальше. Их было всего 4. Ребенок, ее мама и 2 охранников, которые сейчас уже лежат на земле с перерезанными горлами, успев в свою очередь убить 7. Погибших было бы вдвое, а то и втрое больше, если бы нападение не оказалось так тщательно спланировано. Изначально противников было 20 против 4 лосейцев,
один из которых только недавно вышел из детского возраста. Сейчас осталось чуть больше 10 против 2, ее самой и матери. Никто не мог подумать о засаде в родном Илосе. Никто бы не посмел, по крайней мере, раньше. Мама ухмыляется, обещая, что живым из напавших на них мужчин не уйдет никто, и что им лучше убираться, пока на ней надеты жгуты. Девочка видит, как кровь с новой силой струится по лицу матери. Ее один раз бьют по голове, но женщина сознание не теряет. Однако маска уверенности дает трещину, когда один из противников вонзает короткий нож в плечо дочери, и та начинает кричать. Я чувствую ее боль, как свою собственную. Девочка падает на колени, с ужасом смотрит на рукоять, торчащую из тела, не зная, что с ней делать, вытащить или оставить. Кровь течет по руке, от боли наворачиваются предательские слезы. Никогда раньше ей не было так больно. Самое страшное, что с ней случалось, это разбитые коленки, синяки на тренировках или мелкие порезы от разбитой чашки. «Просто отдай нам дар, и, возможно, мы разойдемся мирно», выдвигает свои условия один из мужчин. 12-летняя Ойра сжимает зубы, понимая, что нужно сконцентрироваться, как ее учили. Она разглядывает одежду нападавших, но не находит ни единого знака или отметины, которые указали бы на происхождение нежеланных гостей. Их наряды, как специально, собраны из предметов разных стран. Оружие простое, даже дешевое. Волосы скрыты платками или капюшонами, а цвет глаз не разобрать, потому что слишком темно. Они напали после заката, когда илосийцы уже планировали сделать привал. «Мирно уже вряд ли получится», — женщина скалится, изредка бросая встревоженные взгляды на дочь. Другой мужчина с размаху отвешивает девочке пощечину. Не ожидая удара, Таня успевает закрыться и заваливается на бок, чувствуя новую волну боли в плече. «Ты знаешь, что нельзя забрать дар насильно, а не то мы бы просто вырубили тебя. Отдай его по-хорошему», — говорит только один из них, скорее всего, главарь банды. Ойра, несмотря на боль, пытается продолжать анализировать ситуацию, как ее учил папа и кто-то еще. Она не может вспомнить. В спину и дует сильный ветер, их подкараулили у самого теневого залива. Здесь они планировали продолжить путь по дороге вдоль него. Она бросает взгляд через плечо. Бежать некуда. До обрыва остается буквально пара метров. Девочка понимает, что единственное доступное оружие находится у нее в плече, но руки стянуты жгутами. И ранить удастся лишь одного, того, кто недавно ударил ее по лицу. Он стоит ближе всех. Остальные рассредоточены по местности, следя каждый за своим отрезком, что скорее напоминает о военной выдержке, чем об обычных разбойниках, которые бы просто попытались ограбить или изнасиловать. У этих же есть определенная цель, а еще жгуты. Вдвоем с ними не справиться, пока скованы руки. Ойра бросает взгляд на маму. В ее глазах она видит такое же понимание безысходности ситуации. «То, что сейчас происходит и что произойдет с твоей дочерью, это только твоя вина!» Мужчина цедит слова сквозь зубы, выплевывает с горечью, будто ему противно. Возможно, ему самому не нравится то, что они делают. «Отпусти нас, и мы забудем, пока это возможно!» Женщина, тоже заметив тон главаря, пробует другую стратегию. Наступает тишина. Он обдумывает предложение. Ойра переводит взгляд на тело одного из сопровождающих. Не верится, что он и вправду мертв. Он не мог умереть. Девочка хочет закричать, чтобы он встал, но не в силах выдавить его имя. Мама врет. Забыть что-либо уже невозможно. Нет такой силы, что в состоянии вернуть к жизни погибшего. А потом главарь нападавших слабо кивает. В этот раз Ойра все замечает. Замечает, как ближайший к ней мужчина вытаскивает еще один нож и наклоняется в ее сторону. Она, не задумываясь, обхватывает руками рукоять, торчащую из плеча, и выдергивает лезвие. Из раны снова сочится кровь, а боль на мгновение затуманивает разум. Но девочка действует, как ее учил папа. Полоснув по горлу врага и смотря в его голубые глаза, которые расширяются от ужаса, она вонзает нож по самую рукоять ему в живот. Если знаешь, что не можешь достать до сердца, то нужно бить хотя бы в желудок. Затем она слышит крики других нападавших и последние силы тратит на то, чтобы оттолкнуть заваливающееся на нее тяжелое тело. Не успевает Тойра испугаться содеянного, как к ней подскакивают еще двое мужчин, один из них сразу ударяет кулаком в лицо, отчего девочка вновь падает. Дальше следует несколько пинков. Возможно, она убила их друга, чем сильно разозлила остальных. Она даже не может кричать, лишь постанывает, когда трескаются несколько ребер и отключается на мгновение. Маленькая Ойра приходит в сознание, когда один из разбойников вздергивает ее вертикальное положение, держа за рубашку, как кошки держат за шкирку котят. Девочка практически висит, потому что ноги ее не держат. «Я дам! Оставьте ее в покое!» Голос матери надламывается. Ойра открывает глаза, по лицу стекает кровь, но зрение, похоже, в порядке. На лице мамы отражается ужас. Девочка замечает, что на женщине появились новые синяки и кровоподтеки. Похоже, она боролась, пока дочь лежала без сознания. «Я сниму жгуты, но без глупостей. Ты сама знаешь, что произойдет». Только сейчас Ойра видит блеск стали у своей шеи. Ее не просто держат, но еще и приставили лезвие к горлу. Больше она не может думать и просто смотрит на маму, а слезы сами стекают по лицу. У девочки все болит, из-за сломанных ребер тяжело дышать. Она в отчаянии и злится, что не сумела избавить их от этой безвыходной ситуации, хоть и пыталась. А ведь отец говорил, что она способна, но у нее ничего не получилось. Из-за слез оцарапанное лицо жжет еще сильнее, а нижняя губа предательски дрожит, хоть девочка и пытается казаться храброй. «Все будет хорошо, золотце». Мама старается ей улыбнуться. «Ты вернешься домой, к семье. Обещай мне, что вернешься». Ойра слабо кивает в ответ, стараясь избегать лезвия. Главарь медленно снимает с мамы жгуты. Женщина поворачивается к нему. «Дай мне хоть немного ее вылечить, а потом забирай, что хочешь». Мужчина, немного поколебавшись, снова кивает и нехотя отходит в сторону. Она направляется к дочери. Их разделяет всего 10 шагов. И на пятом девочка замечает мамин взгляд, который ей совсем не нравится. Она знает, что просто так отдать дар не получится. Почему? Она не помнит, но уверена, что ничего не выйдет. Остается 3 шага. Женщина вытягивает руки вперед, кажется, чтобы обнять дочь. Ойра же пытается открыть рот, чтобы сказать «нет», но не может. Кровь уже запеклась на губах, не позволяя произнести ни слова. Девочка хочет хотя бы покачать головой, но та тяжелая, как будто в тумане, поэтому удается только слегка ей дернуть. 2 шага. Мама вдруг резко сжимает левый кулак, и он тут же чернеет, а Ойра слышит справа хруст кости и краем глаза видит, как череп мужчины складывается внутрь, как будто неведомая сила сжимает лицо и всю голову врага. Нож падает из его рук на песок, а следом и девочка. Она с трудом заставляет себя удержаться на ногах и тянет руки к матери. 1 шаг. Женщина не отвечает на объятия. Одной черной рукой она обхватывает жгуты на запястьях Ойра, и те рассыпаются в пепел и шепот голосов, что странным эхом проходит мимо. А второй рукой мама ее толкает. Я кричу от ужаса, который внушает эта картина, но меня никто не слышит. Правой рукой женщина толкает 12-летнюю Ойра в грудь, отбрасывая назад как можно дальше. Девочка вылетает за край, теперь понимая, что у них не было ни единого шанса остаться в живых. Даже если бы мама отдала дар, их бы все равно убили. и она пытается спасти дочь хоть так, вытолкнув в теневой залив, где разбойники не смогут ее достать. Пожалуйста, живи!» Ойра скорее читает это по губам, чем слышит, и потом замечает, что из спины женщины торчат уже 3 стрелы. Один мужчина пытается нагнать пленницу, и ветер срывает его капюшон, открывая светлые волосы. Спустя секунду девочка летит вниз, навстречу удару, который, как думают ее преследователи, она вряд ли переживет. Она и сама уверена, что не выживет.